В 2011 году я ехал на один проект, который был на Украине, связан с проблемой сиротства. Вы знаете, я ехал и думал, ну при чем здесь я, сирот и я? Я благовестник, музыкант, преподаватель. К тому времени я знал всего лишь одно, то, что записано было в 67-м псалме, что Бог сказал, что Он отец сирот. Но когда я приехал, почему-то Бог напомнил эпизоды из моей жизни, из жизни моей семьи. Я вспомнил рассказ мамы, которая рассказала, что когда она родилась, после продолжительных родов умерла ее мама прямо там, в роддоме. Она ее абсолютно не помнит и не видела. Ее отец, мой дедушка, работал на торговом судне в Калининграде. Он не успел приехать даже на похороны своей возлюбленной. Он приехал, когда моей маме было примерно 2-3 месяца. Ему на руки дали первую его дочь, его ребенка. Он взял, посмотрел и сказал: «Она мне не нужна, дайте ее в дом малютки». Он развернулся, уехал в Калининград. Он создал там еще одну семью, родил еще двух дочерей. Почему-то старшую из них тоже назвал именем моей мамы. Я не знаю, может быть, что-то доброе все-таки было у этого человека в сердце. Но когда мне было 4 годика, а моей сестре 7 лет, моя мама разыскала своего деда. Я благодарен Богу, что она не оказалась в приюте, не оказалась в интернате, не прошла эту жизнь, которую я прошел. Я благодарен Богу, что она выросла в полноценной семье. Ее удочерила ее родная тетя, которая и стала мамой. И вот когда мне было 4 годика, а моей сестре 7 лет, они разыскали деда, и он приехал к нам с маленьким чемоданчиком. Я не знаю, что вы помните из 4 лет, но Бог дал мне возможность это запомнить. Значит, это было очень важно для меня. Он побыл у нас дома, маленького роста человек. Он пробыл 2 недели, уехал, и я больше его в жизни никогда не видел. А моя мама, часто глядя на меня, повторяла: «Сынок, ты очень похож на дедушку. Ты знаешь, что ты очень похож на дедушку?» Вы знаете, братья и сестры, я не хочу быть похожим на дедушку. И никогда не хотел. Я не хотел никогда быть похожим и не хочу на того человека, который оставил самое драгоценное, что у него было и есть, своего ребенка. Я хочу быть похожим на того, кто, уходя в небо, сказал: «Не оставлю вас сиротами. Пошлю вам Духа, Утешителя». И сегодня, водимые Духом Святым, мы пришли в дом нашего Отца, который усыновил нас кровью Своей, чтобы послушать Его наставления. Когда я стал общаться с сиротами, которые окружают сегодня то служение, которое дал Бог, которое сегодня окружает со всех сторон, и когда они там были рядом со мной, когда они узнали о моей жизни, что я 11 лет прожил в интернате, что я испытываю то, что они сегодня испытывают, что за своей спиной я носил как проклятие 11 лет, вон интернатовских пошел. Они стали как-то ближе ко мне, они стали раскрываться. И 11-летний Серега в том проекте посмотрел однажды в мои глаза, сирота 11 лет, сказал такие страшные для меня слова. Он сказал: «Вы, христиане, лгуны и обманщики». Вам приятно было бы услышать из уст 11-летнего сироты такие слова? Я думаю, нет. Мне тоже. Я спросил: «Сережа, скажи, почему?» И вот что я тогда услышал. Он сказал: «Вы приезжаете к нам на Рождество в интернат с американскими подарками. Вы дарите нам американские подарки, вы рассказываете, как нас любит Бог, как любите вы уезжаете, и вас полгода нет. Через полгода вы снова к нам приезжаете с немецкими подарками на Пасху. Вы дарите нам немецкие подарки, вы рассказываете нам, что вы нас любите, что нас любит Бог, вы уезжаете, и вас снова полгода нет. Вы не любите нас, вы лгуны и обманщики». Вы знаете, что, когда он это сказал, я вспомнил свою собственную жизнь в его 11 лет. Я вспомнил, как мне в Москву приходила посылка от мамы. Когда прибегали ко мне все ребята, хотели со мной дружить в тот день особенно. Я открывал посылку, за 5 минут мы все съедали, они убегали. Я оставался с пустой посылочкой. Я брал крышку от этой посылки, уходил в самый дальний темный угол интерната, смотрел на эту крышечку и просто плакал. Потому что я знал, что там, на этой крышечке, маминой рукой написано было мое имя. Мне не нужна была посылка. Мне нужна была мама. Сегодня им не нужны подарки. Сегодня им нужны мы. Я хочу вам сказать, дать информацию, может быть, кто-то ее знает, но чтобы вы не просто ужасались, не просто размышляли, а молились о тех, кто сегодня испытывает вот эту трагедию, отсутствие отцовства и материнства. Те, кто сегодня выкинуты из жизни самыми родными людьми. Украина, 104 тысячи сирот. Беларусь, 36 тысяч сирот. Казахстан, 39 тысяч сирот. Молдова, 108 тысяч сирот. Россия, 700 тысяч сирот. 5 стран, миллион. Я вам скажу, что ждет этот миллион, если мы, как христиане, ничего не будем делать. 96% из них выйдут из интерната, и страна не дает им возможности получить жилье, им негде жить. 70% из них, как говорите об этом миллионе, 700 тысяч, в первые 2 года после интерната попадут в тюрьму. И мы потом пойдем в тюрьмы рассказывать им об Иисусе Христе. Попробуйте их вернуть к нормальной жизни. 60% из них станут наркоманами и алкоголиками. И мы при наших церквях будем открывать наркологические центры. Попробуйте наркомана вернуть к нормальной жизни. 70% девочек, выйдя из интерната, пойдут на окружные дороги торговать собственным телом. 60% девочек родят детей и выбросят из своей собственной жизни, оставят их в домах малютки, как некогда оставили их матери. 90% сидящих в тюрьмах на пожизненном заключении – дети, прошедшие через интернат. Я хотел бы, чтобы вы это слышали. В моей родной Украине каждый второй ребенок живет без одного родителя. Каждый пятый ребенок живет без двух родителей. В этот раз я приехал сюда с женой. Мы оставили своих 4 детей. Мы взяли 9 сирот из зоны боевых действий, из той глупой войны. 2 из них полные сироты, у которых погибли 2 родителей. И 7 из них – это дети, у которых погиб 1 из родителей в этой бестолковой глупой войне. Мы привезли их сюда, в Америку. Они не христиане, они не выросли в хороших христианских семьях. Они живут с бабушками, с дедушками, с тетями, дядями, слава Богу, не в интернате. Но мы привезли их в церковь, которая их приняла, в семьи, которые являются христианами, в одной из украинских церквей в Шарлотте. Они побыли здесь на каникулах рождественских. И знаете, сердце радовалось, когда некоторые из них на рождественские праздники выучили стихи о рождении Спасителя и выходили, рассказывали. Я просто плакал, когда вышла 6-летняя Полина, у которой вообще нет родителей, и спела прекрасную песню о рождении Спасителя. Я не знаю, познают ли они радость материнства и отцовства здесь на земле, но я просил бы, чтобы вы молились, чтобы Бог дал нам мудрости, чтобы мы им рассказали, и не только рассказали, но показали Иисуса Христа, и чтобы они познали любовь самого лучшего Отца, которая может заменить и отцовскую, и материнскую земную любовь. Я хотел оставить вам на память всего лишь один стих и вместе с вами помолиться. Послание Иакова, 1 глава, 27 стих. Записано следующее. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Чистое и непорочное благочестие. В украинском варианте слово «благочестие» звучит «побожность», то есть жить по Божьим стандартам. Сегодня брат говорил об этом, в блаженствах тоже об этом есть. Если мы будем жить по Божьим стандартам, нам не будет комфортно в любом государстве и в любое время. Здесь записан эталон благочестия. В вашем самом известном в переводе короля Якова написано, стоит слово, оно и в оригинале стоит, религиозы, то есть самая правильная религия. В немецком, лютеровском, самом известном переводе это слово переведено как самое правильное истинное поклонение. Здесь в русском синодальном написано «благочестие». Здесь записан эталон благочестия, которое всегда было и есть у нашего Господа Иисуса Христа. И всего лишь два условия, немного, всего лишь два условия ставит Бог, чтобы это было эталон благочестия, чтобы оно было чистым и непорочным. Первое условие, чтобы видеть проблемы сироты и вдовы и не переступить, как помните в той известной притче, левит и священник подошел и переступил и пошел дальше, а остановиться, протянуть руку помощи и помочь, участвовать, презреть это, видеть и делать. И второе условие – хранить себя от суеты и греха этого мира. И тогда у нас будет чистое и непорочное благочестие перед людьми, да люди могут не понять и не оценить. И не поблагодарить. Но это будет перед кем? Перед Богом. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили с вами, христиане, и никогда не забывали. Помните, Бог оставил небо, свой родной дом. Бог оставил своего отца, сам осиротел. Он пришел на эту грешную землю, пожил в приемной семье, не в родной, в приемной. Он пришел к своим, свои не приняли, и ради нас – не родных, он пошел на Голгофу и отдал свою жизнь и свою кровь, чтобы нас, не родных, интернатовских, усыновить кровью своей. Да благословит нас Господь, чтобы у нас было всегда чистое, непорочное благочестие пред Богом. Если в нашей христианской жизни, в поле зрения нашей христианской жизни нет сироты, вдовы, и мы не храним прежде всего свое сердце, потому что только чистое сердце может узреть Бога. Если мы не хотим свое сердце от суеты и грязи этого мира, у нас не будет чистого и непорочного благочестия. Мы создали отдел по работе с сиротами при Союзе ЕХБ. Я являюсь заместителем ответственного за это служение при наших церквях в Украине. И прошу, чтобы вы молились. Более 600 семей есть в нашем поле зрения, христианских наших семей, которые уже забрали из этих интернатов более 4000 детей, которые находятся в хороших христианских семьях. Вы знаете, если бы я не верил, что можно изменить ситуацию, я бы не занимался этим. Но я верю, что в моей только стране из этих 104 тысячи бандитов может вырасти 104 тысячи воинов Христовых. Когда-то, помните, 12 человек перевернули землю. 12 человек. Нас здесь даже не 12, гораздо больше. Так давайте снова ее перевернем живой верой в нашего Господа Иисуса Христа, который сам осиротел, чтобы мы не остались сиротами. Да благословит нас Господь. Помолимся Ему слава навеки. Аминь.